Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, это Анатолий Чепенко, гик-зона, у нас второй наш хост с выключенным микрофоном, наверное, кашлять хочет, Алексей Зуйков.
Всем привет, нет никакого кашля, ты что, все?
Вот, это понедельник, давайте я вам покажу хост, третьего хоста, и все, иди отсюда, вот, и он еще и пукнул, вот, и наш великолепный гость на сегодня, Аленушка Андронова, вот, мы тебя приветствуем, а тема... Вообще причина, почему мы все здесь собрались.
Почему это... у нас три ведущих сегодня?
Да, вот, это котики. Котики, а точнее игра Stray. Киберпанк, игра Stray. Игра, симулятор кота Stray. Ну, короче, вот, вы все поняли, мы не первые,
симулятор кто... кота в киберпанке. Давай, да. Давай вот так вот сразу.
Конь в вакууме и кот в киберпанке. Все понятно, да. О чем. Вот, все успели в нее поиграть. Кто-то из участников эфира успел даже пройти. Я не из их числа. Вот. И много чего есть сказать. Хотя сама игра не такая продолжительная. Вот. И обычно вначале мы вспоминаем историю серии, прелюдии, вот эти все, как далеко это было. Вот просто недавно снимали про черепашек, и там такая предыстория. Тут игра про котиков вышла впервые, и вот мы все ее прошли. Что ж, о ней... И хотел сказать, о сопутствующих... И нету никаких сопутствующих, есть только игра про котика.
На самом деле, говорим сегодня, да, о котиках вообще в целом. Говорим, наверное, о каких-то инди-играх. Я думаю, что обязательно их обсудим, потому что, забегая вперед, сразу хочу сказать, что студия Annapurna Interactive, которая подарила нам Stray, она же ответственна за прекрасную медитативную Flower, она же произвела в свое время великолепную приключенческую Journey, которая...
Они оттачивали свою медитативность,
да,
годами.
Да, то есть на медитативных играх они уже съели пару котов, а не собак.
О, за что? Нет, пусть лучше собак. Я считаю, что они съели собак.
Следующая игра про альфа будет тогда. Поменись мое слово.
Про альфа, который
ест котов.
Ест котов.
Хотя нет, мне кажется, он не съел ни одного кота, он всегда намеревался.
Мне кажется, он только да намеревается. Мне кажется,
по рукам, и он такой, ну ладно.
Там на Мелмаке они, мне кажется, не едят котов. На самом деле они просто привыкли.
О, да.
У нас сегодня в гостях Аленушка Андронова, диктор, актер озвучания и актриса, и еще и режиссер, кстати. Да, слушай, мне кажется, перечислять, Ален, твои титулы и должности можно очень-очень долго. Это, конечно же, голос, который вам знаком по множеству анимационных и других проектов, поэтому сегодня Аленушку можно слушать на радио Теос ФМ, а также смотреть нас на наших ресурсах в интернете, в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, Гикзона. Пожалуйста, приходите к нам в наши уютные соцсети, задавайте нам свои вопросы, потому что мы вещаем в прямом эфире и с большим удовольствием на них будем отвечать. А я сразу, давай уже с места в карьер. Алена, тебе первый вопрос. Вообще, насколько давно ты узнала об этой игре? Ждала ли ты, следила за какими-то новостями? Или вот она вышла, и ты поиграла?
Я видела трейлер, когда он только вышел. Я еще не знала, когда эта игра выйдет. Мне кажется, пару месяцев назад, может быть, когда поднялся вот этот вот большой хайп, я подумала, о, классно! И как-то забила. А потом я где-то увидела котик, думаю, котик, киберпанк, нет, в это точно надо поиграть. И даже смахнула пыль со своего стримерского опыта, запустила трансляцию, потому что, ну, это же котик. И, не знаю, игра мои личные ожидания оправдала. Котик в киберпанке. В принципе, все понятно, да? Кстати, если мы говорим об озвучке, самое смешное, что там, в общем-то, кроме летающего робота особо никто не говорит. И другие роботы, но нельзя сказать, что они говорят, они переводятся.
Да, они издают звуки. Это, кстати, очень классная находка, вот тоже, раз уж ты эту тему затронула, мне кажется, очень интересно об этом поговорить. В последнее время я много с таким сталкиваюсь, в основном играя на консоли от Nintendo. на Switch очень элегантно в большинстве эксклюзивов решили вопрос озвучки в целом. У них персонажи болтают на каком-то таком а-ля симлише, как всем известный язык персонажа игры Sims, да, вымышленный.
Поэтому
язык.
Ты недолго радуешься переводу Зельды, и ты такой, на русском, Линк, проснись, и потом мама-мама-мама-мама.
Да-да-да, именно так, именно так.
Немного времени вы потратили на озвучку. Так можно на все языки мира перевести.
Точно так же в Марио и Луиджи, которые говорят только несколько фраз там на английском языке во всех играх про этих водопроводчиков знаменитых
It's
братьев.
It's me, Марио!
Oh, I'm a winner, говорит Луиджи, когда что-то происходит и больше ничего не произносится. В Animal Crossing я сейчас вот как раз прохожу, играю и прохожу. Animal Crossing прохожу, ладно, не страшно. Там ты вообще очень интересно.
Ты точно знаешь, что есть концовка у этой игры?
Там это очень интересно решено. То есть там вот синтезированный звук электронный, который сделан по принципу вот этого электронного голоса, как у нас там используется в Гугле и во всем остальном, да, который читает текст, но он просто супер ускорен и искажен. Поэтому они говорят... Но если ты начинаешь вслушиваться, ты понимаешь, что части слов каких-то, даже на русском языке, этот вот ускоренный и искаженный голос, он на русском языке. Я, когда это заметил, я прям был очень сильно удивлен. Вот здесь в строй мы тоже видим подобную штуку. Мы видим какой-то такой бла-бла-бла-бла-бла язык, который просто переводится субтитрами на вот экранчики нашего робота-помощника. Насколько ты считаешь вообще будущее озвучки в играх и как скоро, может быть, реально, к сожалению, актеров озвучания, а для тебя это должна быть прям тема очень такая, заменят роботы?
Ага, ага. Ну, смотри, ситуация такая. Можно начать, наверное, с самого простого. Почему это сейчас происходит в геймдеве, да? Почему это происходит чаще? Причин тому две. Первая, самая очевидная, самая простая, озвучка — это дорого. Если ты делаешь озвучку, особенно если у тебя говорит много персонажей, тебе надо нанимать актеров, тебе надо платить каждому из этих актеров звукозаписывающей студии, платить за обработку. Если ты локализуешь на другие языки, соответственно, скорее всего, еще на некоторых тебе придется еще раз это повторить, это многократно увеличивающийся бюджет, даже если голосов не очень много. А если это огромное РПГ, то это... Огромный кусок бюджета сразу, да, потому что, как мы знаем, в играх, например, вроде Fallout и Dragon Age в среднем по 150 тысяч реплик. В некоторых в современных играх там намного больше, там, в Ведьмаке, еще в каких-то... То есть
все сайд-квесты, это же тьма.
Да, поэтому отсутствие озвучки очень сильно удешевляет производство игры, притом так значительно. И если мы говорим об инди-студиях, чаще всего им это просто не по карману. Поэтому, конечно, сделать субтитры намного проще. Второй вариант, как бы, да, вторая причина, почему? Потому что на самом деле, то есть как актриса и как режиссер, я могу сказать, что речь — это инструмент, но не единственный инструмент и не самый главный, которым историю можно рассказать. Если, ну, например, всех студентов актерского университета первый год учат на молчаливых этюдах, чтобы они не начинали устраивать бесконечные диалоги, самомонологи, вот еще что-то, а учились выражать то, что им надо донести до зрителя при помощи языка тела, при помощи...
Работать лицом.
Да, лицом, при помощи окружающего пространства. Поэтому, когда рассказывается история, рассказать ее, используя как раз-таки минимум диалогов и минимум какого-то мусора, это намного более крутое и важное искусство. Так что, на самом деле, озвучка действительно не всегда нужна, и если получается сделать хорошую игру с минимум диалогов, это показатель мастерства. Что касается замены роботов. Ну, нейросети распространяются. Мы это знаем. Есть генераторы... Голосом.
Мне кажется, не замена роботов, а замена нас, людей.
Да, замена нас, людей, роботами, нейросетями. Есть, да, я недавно проверяла эти все вещи. Во-первых, многих из нас уже записывают в нейросети. Нет, я находила своих коллег, из которых уже сделали голоса, при этом они сами ничего не записывали. То есть просто берут наши записи и делают несанкционированные голоса. Ух ты. Да, авторское право пока еще не работает на эту тему. Мы вот сейчас обсуждаем, что мы можем с этим сделать. Так что это действительно сейчас тема максимально острая для меня.
Подождите, они не вырезают кусками? В смысле, просто на обучении голоса конкретного человека загружают некую базу, и он выдает, генерирует определенный голос.
Да, 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 можно просто загрузить условно пару аудиокниг, и этого материала будет достаточно для того, чтобы создать плохонький речевой синтез на основе чьего-то голоса. И это сейчас очень острый момент, потому что непонятно, как с точки зрения права мы будем дальше этим заниматься, да? Или есть другая история, когда мы озвучиваем для кого-то синтез, я тоже озвучивала, а его воруют. И я уже слышала свой несанкционированный синтез голоса на каких-то других проектах.
За которые явно не заплатили.
Вообще ни капли.
Даже спасибо не сказали.
Мало того, что не заплатили, эти проекты ведь могут быть весьма сомнительные. И это очень важно, потому что актер работает, актер выполняет свою задачу.
И отбирает проекты, в которых ты хочешь ввязываться.
А еще могут испортить репутацию.
Это правда, да.
Да, есть такие моменты, а современный синтез, особенно если его не своровали, а ты его действительно писал, он может быть в некоторых моментах практически неотличим от реального голоса. Но синтез все еще несовершенен. Он может повторить какие-то интонации, но лишь какие-то загруженные интонации. Все еще мы слышим, да, подлагивание, неправильные ударения, какие-то неправильные концовки.
Безусловно, а потом, представляешь, вот так вот говорят, слышал я эту актрису, ага. Ударения ставят неправильные, паузы затягивает между словами, интонирования нет, и ты такой, стоп, подождите, это же была нейросеть.
На самом деле, ты сейчас озвучила, а я слышу прям это пиратские озвучки некоторые, неправильные окончания, подлагивания. Прям как конкретное описание.
Так что я уже достаточно давно про это много говорю, про то, что часть работы, дешевой работы, эти нейросети отнимут. Есть определенный пласт работы, где как раз-таки мастерство актерское, мастерство речи и пластичности не так сильно нужно. Это дешевая дикторская реклама, которую и так заказывают за 100-200-300 рублей, наплевать каким голосом. Будет нейросеть получше, закажет нейросеть. И аудиокниги, за которые не хотят платить. Потому что актеру за читку аудиокниги нужно будет заплатить за каждый час его работы, это много. Да, нужно просто будет заплатить звукорежиссеру, за студию арендовать. Есть нейросеть, и в среднем они там что-то, я видела, чуть ли там не 800 рублей за миллион знаков уже на эти готовые голоса. И, конечно же, это проще, так, если ты не хочешь получить хорошую художественную книгу, а просто хочешь какую-то аудиоверсию, которую можно будет слушать, это будет нейросеть.
Которую можно будет продать.
Да. Какие-то несанкционированные ролики, то есть дикторские там новости, YouTube-ролики, которые тоже YouTube не хочет платить, например, тем же дикторам. Эта вся работа действительно уйдет нейросетям. Что останется нам, актерам? Хорошим актерам. Потому что как раз-таки плохих нейросеть вытеснит. Это дубляж и художественная работа. Настоящие художественные книги, которые читаются на разные голоса, с красивыми интонациями. Дубляж кино, который так или иначе нейросеть не сможет передать актерскую вовлеченность. По крайней мере, в ближайшие лет 100, я думаю, точно. Да, передать
скрестили
интонации.
Пальцы, да.
Да, передать вот эту вот всю как бы характерность, наполнить жизнью голос. Что в дубляже игр, хотя в дубляже игр, я думаю, нейросеть будет использоваться раньше как раз-таки в силу удешевления производства. Просто потому, что очень многим людям в то время, когда идет какое-то активное действие, очень неудобно отвлекаться на субтитры.
Кстати,
поэтому скорее нейросеть, если придет дубляж, то это будет в играх. Но в кино, я уверена, что это останется реальными живыми голосами.
Если мы говорим про текст, который раскрывает некий лор, историю мира, и раньше, я понимаю, когда мы играли, может, не все играли, но ладно, когда люди играли под DOS-ом, там еще что-то, и вот этот спикер, он не мог передавать, и на дискетах не помещался аудиофайл. Но сейчас, когда мы видим в достаточно дорогих играх много текста, ну, допустим, тот же самый там, или Far Cry, когда ты видишь кучу записок, ты такой, я в экшен пришел поиграть. В Джорни я вчера играл, хотел отдохнуть, там, помедитировать. А вот сейчас я хочу просто, чтобы с мачете бежать и доказывать всем свою правду. Ну, только в игре, конечно же. Вот. А тут меня заставляет просто стопорить мой этот какой-то game experience тем, что я должен читать записочку какую-то мятую. И как вам вообще эта история с... тем, что когда тебя заставляют читать вот много лонгриды, и когда мне иногда кажется, что вот эти вот все записочки, если вместе сложить в Word, то озвучка и записки будут сильно длиннее, в смысле вот эта неозвученная часть в играх.
Само собой.
Как раз таки, потому что их много, да, опять же, возвращаемся к тому, что это дорого. Мне очень нравится... Я не читаю, я сразу скажу, я ленюсь, при том, что я очень люблю читать, я обычно
читаю
то, что
не читается. Тем более на стримах, прикинь? Ты такая, да. Давай сейчас профессиональным своим голосом я вам сейчас озвучу.
А представляешь,
нет,
да,
я скорее прочитаю быстрее. Да, потому
играешь
что это
при
очень
этом
много
в какой-нибудь Elder Scrolls, в котором есть прям художественная литература внутри игры.
Это реально скроллс, ты скроллишь, очень часто в таких играх.
Да-да-да, и начинаешь какая-нибудь прекрасная аргнянская дева, читает там... Алена, да
даже... ты мне идею для стримов подкинул, в принципе.
Пользуйся, пожалуйста, забирай, дорогая, вот сколько хочешь.
Кстати, что интересно, допустим, если взять того же самого Ведьмака, ну, мы его любим в том числе из-за Всеволода Кузнецова и вот этой озвучки. Убери этот голос, ну, вот этот именно... Я не знаю, я слышал другие голоса, и польский слышал, и английский слышал. Тут, может быть, и то, что русский мне ближе, понятнее, это мой родной язык, но он какой-то вот такой. Вот вы слышали Шрека вообще, другие озвучки оригинальные?
Да.
Они такие себе. И, кстати, я это озвучивал раньше мысль, но тем не менее, какую-то отдельную там ветвь, пальму или льва, что-то там еще, причем не в России, получил русская озвучка нашего хрипящего да. Шрека. Потому что он
крутой. Притом изначально его не утвердили. Это, да, история из цеха, его не утвердили изначально за рубежом, и наша режиссер дубляжа, которая тогда еще могла, сейчас такого
Самоволка.
Уже не делают, его отстояла. Да. Нет, она его отстояла, сказала, что я не буду вообще вам это дублировать, если вы не возьмете вот его, потому что должен только он. И в итоге лучше озвучить.
Историю про бабушку и сковородку в Ведьмаке, ну, конечно же, интереснее слушать вслух, нежели чем это все написали бы текстом тебе, и ты такой, ну, мне кажется, ты не прочувствовал бы это. И вот этого как будто бы вообще глубины, сейчас... Иду уже с лужи в море сразу. Глубины не хватает, как будто бы в Стрее. Но ты такой, ну, бюджет, там все дела. Как ты можешь эти две долгострой и вот такую сравнивать? Ну, как будто бы у сайд-квестов не хватает вот глубины. Там принеси нотки, 8 листочков. О, партитура собрана. Вот на тебе полуполифоническое, полугитарное. Вот сыграли себе. И вот, а где вот эта история? Я так радовался этой сковородке, что я ее принес. А там нет вот этого восторга. И мне кажется, тут не про деньги, а про то, как ты вот вкладываешь. Может быть, там не важно сайд-квесты выполнять такие душевные.
Мне кажется, ты как-то вот очень перетек немножко из одной темы в другую. То есть, да, если как бы заканчивать вариант с озвучкой. Да. Но я как бы завершу эту главу. То есть, мне очень нравится, когда в экшеновых играх текст озвучен как раз-таки, то есть да. Как это было в Bioshock Infinite, когда у тебя это голосовые, когда ты идешь, бежишь, и тебе что-то параллельно рассказывается. Но опять же, это было хорошо, когда...
Ты шаришь по комнате, а слышишь там, чуть громче, чуть тише, как в Half-Life, но ты можешь бегать в это время, это круто.
Да-да-да. Но опять же, это хорошо работало, когда мы выпустили пиратскую озвучку Bioshock Infinite, потому что и тогда я перепрошла игру второй раз, и я наконец-то начала понимать сюжет, потому что первый раз, когда это у тебя фон, тебе надо успевать читать субтитры, а вокруг какой-то экшен происходит, ты, конечно, очень много чего теряешь.
Погоди.
Если ты недостаточно хорошо знаешь.
Infinite? Подожди, вы на ПК ее приводили?
Да.
А она разве не была на русском?
Нет, Bioshock Infinite нету официальной русской локализации. Она пиратская, она очень крутая. Это вообще, наверное, это первая пиратская локализация игры, в которой я работала. И в ней Аня Молева, которая является лицом Элизабет, озвучила в России Элизабет.
Аннушка, которая была у нас тоже гостью.
Камсток тебя дери.
Зоны нет.
На самом деле очень здорово, потому что Я, мне кажется, даже не знаю эту историю, играл, я ее купил, но даже не помню, что где я повесил на нее какой-то мод или еще что-то, но она точно была на русском. И потом, когда я взял Switch, такой, оу, коллекшн, все дела, и первые две, а они не на русском совсем, и третья тоже, и я такой, блин. Потом узнал, что какие-то были там моментики с авторским правом. Да-да-да. Ну, хотя бы первый-то переводили на компе?
Я не знаю, я играла в третий.
Я знаю, что...
По-моему, да.
Они как будто на PlayStation, на консолях всегда были на английском, а на ПК были на русском.
Есть у меня ощущение, что Bioshock как раз-таки переводился только субтитры. То есть текст и все остальное было на русском языке, а вот дублирование голосов, голоса, по-моему, оставались на английском. Вот в Infinite как минимум точно. Может быть, первые и вторые было не так.
Но вот Infinite была пиратская озвучка, да, как раз-таки. И не только озвучка, мы там еще меняли текстуры на русские. То есть очень много надписей, которые как раз-таки русским заменены. И, конечно, погружение в атмосферу совершенно иное после этого. Вот. А возвращаясь к Stray, мне кажется, проблема этих квестов не в отсутствии в них озвучки. Но сказал бы он тебе ту же самую одну фразу, которую он и так тебе говорит, когда ты приносишь ему каждый лист. Это бы ничего не изменило. Тут... Это проблема в непроработанности самого квеста. Он не цепляет,
и тут он одинаковый. Тут и конфетка, и обертка важны. Я к тому, что и это, в смысле, хотел сказать, правила Эскобара. Вот, но по факту, да, тебе не хватает как будто бы глубины в этом квесте, и не конкретно в этом про гитару, там много разных квестов, и ты ждешь, не знаю, просто, может быть, у меня были ощущения, я такой, может быть, опять же, есть история того, когда ты смотришь любой трейлер, тебе нарежут самый экшон, вот, и ты потом с такой играешь, и вот между этим экшоном там жизнь игровая. Потом опять экшон в этом, в катсцене, и опять жизнь игровая. Ты такой, блин, а можно вот это вот все вот так вот? Вот.
Ну что, друзья, мне кажется, надо возвращаться к нашим кошачьим.
Давайте плывем на берег.
И поговорить все-таки, да. Потому что очень интересная тема. На самом деле, может быть, даже стоит отдельный какой-то эфир посвятить именно вот вопросам дубляжа, вопросам озвучания, потому что это действительно всеобъемлющая тема, и поговорить можно и как о дубляже видеоигр, так и о дубляже компьютерных игр.
Я на карантине тоже ворвался в эту историю.
Анимации, кино и всего-всего остального, сериалов. Все-таки все, с чем мы соприкасаемся даже в рамках той же самой передачи «Кикзона», так или иначе сопряжено с дубляжом.
Причина откладывания нашего «Стрэнджа», эфира по «Стрэнджу», именно потому, что мы ждем, как ждуны этого перевода, в котором будет слышно.
А он еще не вышел?
Нет, до сих пор нет.
Кстати,
дубляжа.
Маленький офф-топ. Я совсем недавно прилетел из Казахстана и там посмотрел Тора. Но это не то, чем я хочу гордиться. Я хочу радоваться тем, что голос... Ну, я могу ошибаться.
Но да, Ваня Жарков озвучивал для казахского дубляжа.
Да, а все остальные голоса были другие.
Все остальные казахские.
Я слышала трейлер, да, мне было очень больно.
Я ничего этого не знал, но я сидел, смотрел на казахские субтитры, слышал голос, такой думаю, да, этот я знаю голос, а вот этого я не знаю, и вот этого не знаю. И всех остальных я тоже, включая Зевса, не знаю голоса, вот, и поэтому...
Мне так плохо, что ты их не знаешь, мне кажется, здесь куда хуже то, что разница в уровне между людьми, которые работают в дубляже 20 лет и которые только начинают работать с русским дубляжом не в России,
да. А идея это в том, что да, как раз казахский дубляж...
Я представляю эту историю. Ой, бой, ты куда? Зевс, давай свою молнию. Все могло быть сильно веселее. На самом деле они справились хорошо, и все опять же в сравнении познается, но когда из вагона не торчает арматура и ничего не цепляет, как будто бы это хорошо упакованная тележка. Вот. Поэтому здорово. Возвращаясь в игру...
Котики
это... Это, кстати, мне кажется, не, как ему кажется, всем кажется, что это основная причина, почему притягивает. И она может для кого-то казаться одной игрой, для кого-то другой игрой. Вот мне казалось, она может быть более экшоновой такой игрой. Но при всем при этом котики — это самое главное, что тебя за это самое цепляет. Даже если ты собачник. Вот. Есть у меня и такие друзья, которые прям переметнулись на нашу темную сторону, кошачью. И это цепляет, вот эти вот глазки, как в шрековском коте, еще тоже рыжий, вот. И ты на них смотришь такой: нет, Васька, нет, нет. И он мяу.
Вот. Ну, не знаю. Я вам могу сказать, что меня лично не переметнуло. То есть, я, конечно, поумилялся.
Ты с птичками как сидишь, так и сидишь, да?
Да-да-да. Вот. На самом деле, я поумилялся с котика ровно до того момента...
Пока не упал в
децизе. Как в первой же сцене котик не прошел сквозь котика. Вот так просто. Вот в стык. И тут вся магия для меня лично была разрушена. И на самом деле... Мне кажется, что...
Я сейчас со скримером надо было скрипящим. Пересечение двух котиков.
Техническая реализация, к сожалению, здесь похрамывает. И,
кстати, да, ну давай договори.
Да, самое интересное, вот лично для меня. Да, конечно, эта игра дает тебе опыт бытия котом. То есть, да, ты можешь побегать. Но лично для меня, на мой вкус, опять же, я не претендую на объективность. Мне кажется, что это довольно посредственный опыт.
Он просто котиков не любит.
Нет, ну, перемещения у тебя достаточно ограничены.
Мир... Нашел площадку для донесения своих мыслей, да?
Да-да-да.
А, вот пришел в эфир.
Давай, он выскажется, а мы с тобой потом.
Давай. Мы потом тебе коготки-то это, и даже вот этот потаенный, который, знаешь, нужно нажать, тоже подстрижем.
Ох, я все понял. На самом деле, по геймплею отличие...
Пока волосы поубираю.
То есть, понимаешь, я ждал от геймплея, от игры вот за котика, какого-то интересного и необычного опыта с точки зрения геймплея. По большому
мяукать,
счету...
царапать вот это вот...
Мяукать и царапать.
Вряд ли получится СМР.
Если заменить этого котика в игре на какую-то другую модельку, ты,
енота?
По большому счету, ничего игра с точки зрения геймплея, с точки зрения сюжета, с точки зрения всего не потеряет.
Конечно. И кого же там мы хотим видеть? Мопса? Я представляю, как он плюхается с этой трубы и не встает. Он же не может лапку облизать и пыльцу.
У него же нет 9 жизней.
Да. Кстати, первая пропала именно тогда, когда они упали.
Да.
И я с видеокартой 3070 RTX, я хотел лучи, чтобы все сверкало. Особенно, когда лазерные дискотеки. А мне такие: нет. Я говорю: ну это же игра PlayStation 2005.
Да, PlayStation 5. PlayStation 2005. Заходите на эфир Geekzone, если вы слушаете нас.
И только исторические факты. Году. Только они. Вот. Ну, короче, это самое. Ее изначально презентовали как игра для PlayStation 5, и она должна вот Next Gen прям в крови раскрывать все вот эти вот все. Правда. Возможно, она на PlayStation 5 что-то и раскрывает. Но почему-то на моем компе, который... Я уж не знаю, как по террафлопсам, но по мощам он помощнее, чем PlayStation 5. Ничего не раскрывает. Я иногда вижу лесенку, там, когда поближе, там еще что-то. Я такой: блин, а могли бы сделать... Вот, кстати, вот эта шкала, знаешь, когда... Насколько задействована твоя видеокарта? И вот так, 100% бар, 10%.
Вот так, да.
Я такой пишу: ребята, скорее всего, и на ваших ноутбуках пойдет. Даже на Linux. Ну, потому что... Ну, а как иначе? Потому что... Ну, дайте возможность мне самореализоваться с железом, чтобы оно красиво, чтобы мой стрим смотрелся красивенько.
Ну, я бы сказала, на самом деле, что справедливости ради, действительно, если мы убираем из игры котика и заменяем его на любого другого персонажа, эта игра...
Давай, предлагай.
Ничего тут, в том числе не приобретает.
Каждый у нас тут предлагает.
Неважно. Это, вот если мы просто уберем из этой игры котика, эта игра, она будет скучная. Ну да, киберпанк мир, ну да, роботы ничего, но есть какой-то сюжет, но кто-то откуда-то выбирается. Короткая такая игра, которая типа, ну, сойдет. Поэтому действительно, самое главное, что есть в этой игре, что действительно делает ее интересной, веселой и заставляет нас всех умиляться, это котик. Почему? Все кошатники Это просто Леша у нас не кошатник.
Это правда, это правда, да, сразу.
Это упущение.
Все, кто живет с кошками, они особенно четко видят, что там очень хорошо проработана анимация, манера поведения, что котик — это котик, кроме тех случаев, когда он начинает решать математические головоломки и вставлять батареи в оборудование. Но, да, то есть он спит, он урчит, он трет коготки, то есть он ведет себя как котик. И это классно для всех, кто хотел себя почувствовать котиком.
Коротенькую ремарочку вставлю. Коротенькую. Давай. Прям максимально.
И же щель вставляю.
Смотри, не кажется ли тебе, что котик действительно интересно анимирован, классно что-то делает, там где-то трет лапку, играет, ловит какую-то мушку и все остальное только в те моменты, когда мы его не трогаем. Когда мы даем ему полежать, когда мы оставляем его, кладем джойстик, и он через какое-то время начинает ловить мушку. И
я этого не делала.
Вот
потому что ты играла на стриме, а он медитативно играл сам.
Это правда, да. Когда какие-то... То есть вот все действительно какие-то такие аутентичные штуки, когда котик действительно ведет себя как котик, это те моменты, когда мы им не управляем.
Да ладно, а когда как... он попопался, стелился в своей этой переноске для робота, дрона.
Для меня был отдельный кайф. Да. Это
барабанный дрон.
Точить коготки. У меня вибрировал мой геймпад в руках, и это был такой ASMR, ты точишь, он вибрирует.
А ты медленно или прям быстро-быстро-быстро делала?
Быстро-быстро-быстро.
Ну,
мне
блин,
было
да.
прикольно. И вот это меня умиляло. Я драла в этой игре все, что можно было подрать. Как человек, у которого был котик, я ходила по всем столам, сбрасывала кружки, сбрасывала
чашки.
Даже
когда не надо было. Первый раз делаешь, последующие разы всегда само работает.
Да. И знаешь, ну, то есть, на самом деле, действительно, вся вот эта анимация, даже когда там это у тебя действие на активируемую кнопку, вот это как он лапкой это делает, и все остальное, как он двигается, как он прыгает, это действительно по-настоящему по-кошачьи. То есть, вот именно, опять же, если ты живешь с котиком, если ты видишь котика в его естественной среде обитания постоянно, ты это очень сильно ощущаешь. И как бы воспринимаешь, потому что оно так и есть. И здесь действительно работает исключительно момент умиления того, что ты можешь отчасти побыть в этой маленькой миленькой шкурке и побыть немножко котиком. То есть мне кажется, что вот это действительно ключевое ядро игры. И единственное, что делает ее уникальной. Что там происходит в сюжете, все равно. Серьезно.
В эти моменты точно.
Но он мог быть другим. Но если бы это оставался котик, он мог бы котик путешествовать по миру фэнтези, да, мы могли бы там заменить роботов на еще кого-то, выползал бы он, не знаю, из подземелья Рук-Хая, в принципе, я думаю, все равно все были бы счастливы видеть такого котика. Потому что явно
котик очаровательный, это правда. Котик очаровательный.
Кстати, давайте почтим наших зрителей и почитаем то, что они нам пишут и говорят, вот, Олег там, ну, там прям про начало эфира говорится, вот, поэтому опустим. Пишут, а точно обсуждается игра или кино? Ну, мы там это, переплывали оттуда-сюда, и озвучка, ну, напрямую связана одно с другим, вот. Вообще игра интересна тем, что коты живые, а не роботы, как все. И отсылки к этому, что роботы стараются очеловечиться. Да, вот с этим утверждением...
Ну, да там на есть самом еще деле... живые персонажи.
Просто тут живые персонажи, как раз есть эти роботы, которые были, насколько я понял, по трем уровням, причем снизу вверх, наверное, больше, представлены к человеку, чтобы не было скучно. Помогатор, или как они там называются, забыл. Вот.
Ну, роботы-помощники.
Роботы-помощники, да. И они перенимают человеческую какую-то натуру. И, я так понимаю, по этим роботам можно было примерно понять по их вот этому... То, кому они помогали. Ну, да, там, да. Хозяин. Вот, или кто этих роботов был, не знаю, там, владелец этих роботов. Вот, и... Интересно, они как будто бы, ну, вот эту часть живости, это то же самое, когда они едят, им же не надо есть, но они все равно переняли от людей, и все-таки живость, вот какая-то вот такая присутствие, что интересно, что вовлеченность в человеческую жизнь внизу больше всего, получается, Dead у нас как Dead City, и Нижний мир, а потом Мид...
Трущобы, Мидтаун.
Да, скажем, в трущобах проникновение роботов в человеческую жизнь в большей степени было, а чуть выше, где жили воротнички и прочие ребята, меньше, а сверху там идеальная чистота, но роботы просто болванчики выполняют.
Это правда, работу. Это, кстати, правда, это вот то, что меня очень сильно зацепило, да.
В Мидтауне, я бы сказала, что роботы тоже были живы, просто там скорее это было разное качество жизни. Качество жизни трущоб было трущобное, а качество жизни роботов в Мидтауне было куда выше. То есть у них были более чистые дома, другое освещение, да, явно там другая одежда. Как говорил робот, к которому я подошла, мы спускаем наш мусор вниз, и они там его повторно перерабатывают.
Угу. А вы заметили, что художники и уборщицы... уборщики, они там на одной иерархии находятся, в смысле, в том нижнем мире, в котором трущобы. И ты такой, как прикольно, вы распихали тех и этих. Вот.
Это правда, но есть, конечно же, есть очень много вопросов к тому же самому сюжету, есть очень много вопросов к тому, как и почему. Нам, к сожалению, за это короткое время очень мало чего показали и рассказали. Да, мы знаем о том, что...
Недосказанность.
Ну, я бы сказала, что есть еще такой момент, что мы проходили все-таки игру немножко на скорость, готовясь к эфиру, но... и если ходить и слушать всех роботов, общаться и выполнять случайные квесты,
так их там нет, в том-то и дело.
Все случайные квесты.
Случайных квестов. Единственный случайный квест, который есть в этой игре, это собрать нотки для музыканта. Других случайных квестов в этой игре попросту нет. Все, что ты можешь сделать, это собрать воспоминания, которые вот собирают.
Нет, там еще по дороге к Мидтауну кто-то просил ему цветочки принести, но я побежала дальше.
Это все нужно исключительно для того, чтобы тебе давали значочек, который котик вешает вот на эту свою одежку, и вот у него есть значки. Там есть робот, который потерял ключи.
Кстати, значки. Я получил значок, куда их вешать?
Они сами вешаются автоматически. У
тебя на этом?
Да, да.
Я тоже не обратила на это внимания.
То есть вот все эти
мне сказали, что много есть отсылок к, не знаю, к Нир Автомата мне говорили были.
Какие-то Алиса, отсылки, то ли классные. Алиса, то ли что-то такое там было. Там когда, если... Блин, я сейчас не воспроизведу эту историю. Она прям почти...
Так, нет, Алиса, замолчи.
Другая Алиса.
Тихо.
Привет, Алиса.
Нет, я уже ее заглушил.
Самое интересное, что...
Кстати, вот он, тот самый мир, который я, помню, уехал в Казахстан, и такой просыпаешься, потом думаешь... Во-первых, в маленьком городе и не нужна вот эта роботизация какая-то, твое проникновение, вот, и... А тут приезжаешь такой, таран-таран, да, вот, это, конечно, еще не Stray, не киберпанк, не вот это вот киберутопия, вот. Но музыка...
Очень непонятно какие-то вот, знаете, самые простые бытовые штуки. Как эти роботы заряжаются? Как они себя подпитывают?
И когда они говорят, что они сколько-то там миллионов или миллиардов лет они тут находятся, ты такой, судя по дереву, которое посадили, лет 50.
Кстати, ну, типа, да, да.
Вы без людей там находитесь.
Почему эти роботы
там,
не выходят
из строя? Там было что-то около 26 миллионов лет. И, в принципе, я бы сказала, что если вы думаете, что там, опять же, неизвестно, сколько из них прожило человечество, потому что у нас с крестиками первые две цифры перечеркнуты, это может быть любой год. В принципе, я бы сказала, что человечество могло дойти до любой степени развития. Роботы действительно могли бы жить на какой-нибудь вечной внутренней батарейке. Это такая условность, которая нам разрешается. То, что это такой мир, в котором настолько далекого будущего, что там возможна абсолютно любая технология.
Некая гипотеза относительно людей. Я такой думал, а где, ну, какие-то следы помимо... И, кстати, бумага разлагается сколько там, 10 лет? А книги лежат, и там влажно. Это
кстати, типа, да, да,
трущобы.
Да, да, да.
Ну, значит...
Значит, книги, библиотека же.
Библиотека, когда...
Мы попадаем. Комната,
где сейф, да, и... Ну, точно. И думаешь, а тогда где люди? Ну, в смысле, сразу же вспоминаешь какие-нибудь Last of Us, еще что-то, где такие скелеты уже, даже если не зараженные, просто они лежат, они такие чем-то там покрыты. А потом вспоминаешь про этих ребят снизу, эти хэдкрабы, которые не хэдкрабы.
Зурки.
Зурки. Кстати, про этого зурка можно было отдельную игру сделать, он такой бы экшен был, как он уничтожает людей, типа сбрасывает
выбрасывает сверху, а он поедает их.
На самом деле, очень интересно, да, для тех, кто наш эфир слушает и не понимает, о чем мы, довольно интересная...
Игра с Трей, и мы про нее разговариваем.
Главные противники в этой игре, по факту, тоже... Вообще, на самом деле, это ода человеческим ошибкам. Стрей — это, в принципе, ода человеческим ошибкам, как она есть.
И котикам.
И котикам, да. То есть, жило-было человечество, выработало планету до какого-то изнеможения, до какого-то грядущего постапокалипсиса. Людям некуда было деваться, они построили подземную страну, в которой сделали город для богатых, который вот наверху. Ниже расположен Мидтаун, такая серединка, в которой живет а-ля средний класс, но там тоже есть свои... Точнее как, наверху центр управления для тех,
центр управления.
Да, для тех, кто обеспечивает существование всей этой подземной структуры. Ниже привилегированный классный город, в котором есть богатые, в котором есть куча полицейских, которые через время это все превратилось в полицейское государство, в контроль над всеми жителями и так далее. А в самом низу, в трущобах, куда скидывается мусор, поселили отбросов общества, людей, которые недостаточно хорошо...
Художников, музыкантов,
художников,
актеров озвучания,
уборщиков, радиоведущих, Толя.
Да-да-да, всех творческих туда. Ну, серьезно, в смысле, все творчество внизу, самый сок.
Да, в том-то и дело. Единственный музыкант, который по факту есть, вот он там сидит внизу, играет на гитарке и ждет партитуры.
Откуда у творческих людей деньги?
Это правда.
Конечно.
И человечество для того, чтобы эти отходы куда-то девать, а это замкнутое пространство, надо понимать. То есть это там, конечно, большая система пещер подземных, вырытая, но отходы надо куда-то девать. Человечество изобрело, как это правильно-то сказать-то, ну, какие-то бактерии, да? Это же бактерии, по факту. Зурки — это
зурки,
бактерии.
Которые, я так понимаю, сложились.
Они вот мутировали. Бактерии, да. Мутировали. То есть они изобрели бактерии, которые бы пожирали отходы человеческие. Просто их уничтожали. Но в процессе эволюции эти бактерии мутировали и начали жрать все подряд. Начали жрать все движущиеся объекты, и в том числе металл. Собственно, поэтому и роботы тоже от них...
А вы заметили, что вы металлической стеной отделены от этих зурков?
Да, да.
Но,
да,
они,
да,
но они не заходят. Мне кажется...
Или металлическим забором.
Если мы возьмем, копнем, вот они же все равно берут и черпают информацию и какие-то реалии, ну, из нашей реальности. Mm-hmm. И в чем есть проблема? Проблема есть в пластике. Который есть, которого много. И, да. Кстати, действительно, я посмотрел, я готовился... Придумали бактерии, которые поедают пластик,
да,
где-то в Японии. Вот. И это круто. И мне кажется, как будто бы роботы думают, они нам говорят, что они живут там миллионы лет, но мы-то знаем, что нет. И они думают, что металл пожирают. Люди, скорее всего, во-первых, люди, скорее всего, умерли из-за какой-то пандемии некой, которая вот она за скобками осталась. Их сбросили туда вниз, эти зурки, органические всякие соединения все съели, а за роботами не охотятся, когда робот вот лежит такой, куски, почти в самом начале ты его встречаешь. И мне кажется, вот эти трубки, шланги, пластик, вот это им важно. Но если бы забор... Ну, типа, он же металлический, они могут прогрызть. Либо это косяк со стороны разработчиков, либо действительно они поедают больше какой-то вот такой органический пластик.
В смысле, органический. Я так понимаю, что кидаются на движение. То есть, они же реагируют и в процессе игры.
Если ты котиком будешь стоять во время игры, они тебя сожрут, я тебе скажу.
Нет, это понятно.
Сложно убить котика,
но так. Потому что вкусная котлетка.
На самом деле.
Я бы сам его съел.
Но он же до этого пришел, как-то двинулся. Но вообще, если так подумать, действительно, вначале мы видим, во-первых, несъеденные трупы роботов, а во-вторых, у нас там есть момент, когда мы идем куда-то вместе с роботом, и на него нападают, да, пока мы там всех зурков не уничтожим, не уведем, он потом встает, как ни в чем не бывало. То есть на опасть нападает, но не съедают. И у меня тогда еще это возникли вопросы в голове.
Александра Кочеткова пишет: классическая история про захват мира роботами и последствия этого. А мне кажется, нет. Люди сами придумали все эти бактерии. Я больше чем уверен. Но опять же, возьмем коронавирус. И с этим словом сразу же у нас пришла пометка снизу, типа, читайте в правильных источниках. Вот. Это же все равно дело рук человека. Ну, в смысле, без человека не было бы этой бактерии. Там был конкретный человек, который что-то съел или не съел и прочее, прочее. Вот. И люди сами были причиной создания вот этого вируса, от которого они и умерли. А роботы были хелперы, которые были рядом, и они переняли историю их поведения, историю их какого-то вот эмоционального состояния. И это не захват мира роботами, мне все-таки кажется. Это просто остался мир ничей. Но свято место пусто не бывает. И пришли.
Знаешь, здесь я бы скорее сказала,
что очень
нет.
Интересно, что роботы, конечно, они, да, судя по тому сюжету, который нам преподносит игра... Они должны самообучиться, совершенствоваться. Нам рассказывают о том, что роботы сами придумали свой язык, что языка у них не было, но они придумали вот этот алфавит, вот эти символы. И когда мы находим эти записки, нам в них об этом рассказывают, что в воспоминаниях, вот как раз-таки B12, что роботы сами придумали этот язык. Они сами начали творить, они сами начали создавать искусство. Но при этом то, что мы видим, большинство... Поведение этих роботов, оно на самом деле реально слишком роботизировано, просто примитивно заскриптовано. Они делают одни и те же вещи, они сидят в одном и том же баре, едят еду, которую им не надо есть. Они, по факту, единственные роботы, которые что-то выбирают и...
Что-то значат в этом мире.
Что-то значат, это вот те самые аутсайдеры, которым мы помогаем, которые хотят выбраться за пределы этого города.
А может быть, люди все вышли оттуда?
Ну, я бы вообще начала бы с того, что это просто, да, может быть, со стороны не очень понятно на слух, но эта история не про захват человечества роботами, а про то, что человечество вымерло. Человечество вымерло, а роботы остались. Да, и роботы не знают, что делать в этом мире, и обожествляют оставшиеся человеческие творения, обожествляют человечество.
Потребности, да-да-да. Так оно и есть.
Да, и пытаются ему подражать. Это, в принципе... Всюду, как бы, да, показано. Поэтому про никакого захвата здесь, само собой, нет. Роботы действительно помощники, можно сказать некрасивое слово «слуги», но они разработаны с этой целью. И вот они остались без своей функции, но при этом продолжают ее выполнять.
Угу. Олег Никитин пишет, так в итоге кошечки захватили мир? Давно, Олег. Давно. Тут можно односложно отвечать.
Можно сказать спойлер, что меня вчера очень сильно поразило. Так я прям сразу большими буквами спойлер. Но, в принципе, сюжет все равно не важен.
А мы спойлерим обычно в эфирах, так что это все хорошо.
Меня очень сильно поразило то, что по факту все, кого мы встречаем, кто нам помогает, практически пожертвовали собой ради того, чтобы котик таки вышел на поверхность. Самый
это
простой
правда.
Пример – это Клементина, которой мы долго помогаем, которая потом, да, закрывается дверь, она такая: «Иди, я не смогу, но ты сможешь завести поезд и выбраться наверх, ведь наша миссия, чтобы хотя бы один из нас вышел
чтобы
наружу,
хотя бы один из нас вышел, да.
История,
да,
как метро 2033.
А потом вот этот вот дроид, да, такой. Ой, я знал, что я умру, но я был готов умереть ради того, чтобы ты вышел на поверхность.
Я был создан в Китае.
Так получается, 300 что
лет
даже
назад
роботы...
ради этого, да, чтобы ты, котик, родился, не знаю, 5 лет назад.
Это потому что он бывший человек, и он может понять всю царственность и величественность котиков.
А еще Шекспира, скорее всего, читал.
Да. И роботы тоже прониклись, получается, любовью к котикам, и именно поэтому многие встреченные нами роботы сделали все возможное, чтобы котик таки добрался туда, куда ему нужно было добраться.
Олег Никитин нам добавляет.
Вот, у меня один единственный вопрос. Вы поняли, котики, вот изначально нам же показывают семью котиков, да? Ну там, окей, не семью, группу котиков,
кто в этом прадебатя?
Нет,
покажите пальцем.
Вопрос не в том, кто батя. Вопрос в том, во-первых, где они жили. Они жили все-таки на поверхности или они жили там в трущобах?
Смотри, они жили на поверхности. Почему, я так думаю? Потому что нам показали, во-первых, живую бабочку, показали живых котиков, дождь, который
солнце,
падает
небо.
Не с металла, а, в смысле, не с металлического купола, а именно с неба. Все-таки это была именно поверхность. И если убери, там, как там было, убери шмеля, и умрет, там, не знаю, кто-то, убери лягушку аист, и вот рассыпется вся эта система... пирамида живых существ. Вот, поэтому
они, кстати, вот сразу,
что-то едят, не только травку.
Вот, сразу неудобный вопрос. Что наш котик ест на протяжении всей игры?
Это осталось за кадром. Кстати, а вот сейчас вплетаем вопрос Олега Никитина. А Stray 2 уже анонсировали, я добавлю от себя, где котик ест мышку и гоняется за ней. А потом можно будет докупить скины Тома и Джерри.
Я вам напоминаю, что средний геймплей игры Stray 4 часа, и котик может пожить 4 часа без еды, я думаю.
Ну там все-таки несколько дней проходит по игровым.
А попить мы ему находим. Вообще-то там же есть мисочки, где можно попить водички.
Я ждал, пока он лопнет. Я думаю, ты сколько будешь, котик?
И меня очень сильно поразило, когда я поняла, что котик упал сверху, когда мы поднимаемся на вот этот вот, да, в control room, и мы видим сверху вниз, какая там высота, я такая, это котик оттуда упал?
Да,
вообще
да,
все
да,
вот
да,
эти
да,
вот
да,
моменты, где котик падает, где котика взрывают лазерами, где его
закрывают. Это можно нарезку делать, бам, и он такой, бум, шлеп, и он такой... лапку, и все нормально. Я похромал немного, и пошел. Я же котик, у меня еще 5 жизней.
У меня просто сердечко. Да, я каждый раз...
Котомать! Кстати, у тебя-то котик есть? Или кошечка?
Сейчас нет.
А NFT? У NFT у нас всех, как минимум, есть какой-нибудь скин. Вот, а у нас осталась, на самом деле, последняя минута, и что я хочу вам сказать. Игра действительно, несмотря на свою медитативность, если вам нравится все-таки Doom больше, попробуйте в промежутках, в субботу посидеть и поиграть в Stray, это действительно очень мило, даже если вы собачник. Вот мы одного вывели на чистую воду, он согласился с нами эфир провести, несмотря на то, что собачек любит больше, чем кошечек.
Я вообще не люблю собачек больше, чем котиков, это неправда.
Он вообще не пойми, что так вот. Ни кошечек, ни собачек-то в чьем же ты лагере? Вот, поэтому рекомендуем поиграть в эту милую местами историю все-таки жуткую, ну, потому что она старается, там есть роботы какие-то расчлененные, там лежат, она во взрослую историю она старается.
Как минимум, стоит в нее поиграть для того, чтобы отдохнуть и отвлечься, потому что все-таки, несмотря на то, что игрового прям интересного и классного опыта она вам не предложит, нового и суперкрутого, но она действительно может здорово расслабить.
И в ее милоте вы можете просто захлебнуться, мурча от удовольствия.
Это да.
На сегодня все. С вами был Алексей Зуйков, Анатолий Чепенко и замечательный наш гость Аленушка Андронова. Всего доброго. Пока.
Пока.